Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Гром гремит дважды. Книга 5. Дракон. Глава 1. Легенда о Робин Гуде. Я сидел за столиком у окна в светлом и просторном кафе и макал кусочек булки в кружку. Следил, как крошки расплываются в разные стороны, как чай, изначально бывший почти прозрачным, делается мутным. Со стороны, должно быть, я выглядел как подросток, загрузившийся над своими подростковыми делами. Может, даже выглядел моложе своих лет. Так себя ведут дети в 3-4 года. Но мне было плевать, как я выгляжу со стороны. Мне в последнее время вообще стало плевать на многое. В тот день, когда печать из дома сняли, я съехал от Джана, у которого условно жил несколько дней. Вернулся домой и несколько минут тупо стоял, глядя на пятна крови на полу. Столько лет в полиции, и ни разу даже не задумался, куда девается все после того, как перестает быть нужным следствию. Оказалось, никуда. Деваются обычно люди. Не в силах пережить стресс, они продают дома и переезжают, и их можно понять. Даже если позвонить в клининговую фирму, спектр услуг которой входит уборка мест преступлений, смыть пятна из памяти не так просто. Это страшно. Каждый день смотреть на то место, где твою жизнь разрезали на до и после. Смотреть и вздрагивать. Поэтому люди стараются съехать. Так мог поступить и я, благо средства позволяли. Но в отличие от других людей, я не хотел забывать. Поэтому пошел в ванную, отыскал ведро и швабру, набрал горячей воды. Когда госпожа Кингжао, моя названная мать, вернулась домой, я не сказал ей, где все произошло, хотя она просила. Она нормальный человек, ей это не нужно. Хотя, кажется, она все равно догадалась. Если мы с ней где и пересекались, так это в кухне. И трудно было не заметить, как мой взгляд останавливается там, где на полу растекалась лужа. Или на дверце холодильника, внизу, там, откуда я стер кровавый отпечаток ладони. Раньше дом был живым. Сейчас он больше напоминал мрачный склеп, даже когда извечная облачная дымка над поселком расходилась, и в окна проникал солнечный свет. Может, я все-таки съехал бы? Хотя бы ради Кингжао, которой явно было жутко находиться в этом проклятом доме. Но кое-что меня останавливало. Одно крохотное обстоятельство, на которое я обратил внимание в первый же вечер, когда заночевал у Джана. Тогда я всю ночь лежал без сна на диване и смотрел в потолок. В окно бил свет уличного фонаря, наполняя комнату мертвым холодным светом. Джан предложил задернуть шторы, я отказался. Так и лежал, изучая узор трещин на побелке. И думал о том, что если процедура досмотра места преступления не слишком отличается от привычной мне по прошлой жизни другому миру иной стране, то дом наверняка перерыли сверху донизу. Впоследствии я получил тому подтверждение. Когда вернулся, по дому будто ураган прошел. Все было перевернуто вверх дном. А значит, люди, производившие обыск, не могли не обнаружить сумку. Сумку с таблетками господина Кианга, или же Фанга, если угодно. Я давал их старику Гуалянгу, чтобы его глазами увидеть место обитания Кианга. Потом меня арестовали, потом опять арестовали. И все так завертелось, что я не успел избавиться от сумки. Я был уверен, что в дом больше не вернусь, что вот-вот за мной придут. Лэй Ченг, вы арестованы за хранение наркотиков. Но ничего такого не случилось. Вернувшись в дом, Я убедился, что сумки нет, по крайней мере, там, где я ее оставил. И все-таки никто не спешил надевать на меня браслеты, подавляющие силу духа. Были тут, конечно, юридические трудности. Препарат, который производил Кианг, не являлся химической отравой, он работал иначе. Кроме того, на рынок пришел относительно недавно. Кланы распространяли его по своим каналам, а в Шужуань таблетки вообще стали поступать около полугода назад. До тех пор, пока после уймы бюрократических проволочек новый наркотик официально не назовут наркотиком, им теоретически можно барыжить хоть в открытую. И даже если наркотиком его признают завтра, а сумку у меня изъяли сегодня, мне не составит труда отвертеться. Любой маломальски подкованный законник с легкостью создаст нужный прецедент, который войдет в аналы истории юриспруденции. Другой вопрос, что рядовые сотрудники полиции о таком вряд ли задумываются. Если видят сумку, забитую явно не аспирином, сначала швырнут за решетку, а потом уже будут разбираться. Но меня-то никто не швырнул, хотя сумка пропала. Я ждал и дождался. Письмо пришло вчера. Бросили в почтовый ящик. Ни марки, ни штемпеля. Конверт даже не был заклеен. Внутри сложный лист бумаги с распечатанным текстом, скупым и немногословным. «Что-то не так?» — спросила Кингжао, принесшая почту. «Все нормально, мама», — сказал я, не глядя на нее, и затолкал письмо в карман джинсов. Это кафе я обнаружил пару месяцев назад, недалеко от больницы, где лежала Нио. Хозяева явно пытались сделать ставку на европейскую экзотику. Здесь даже подавали кофе, за что изначально и зацепился мой взгляд. Я взял эспрессо, сделал один глоток и чуть не умер. Ощущение было такое, словно из организма разом вытянуло всю влагу, а вместо нее в желудок обрушился кирпич, горький и отвратный. Я кое-как допил крохотную чашечку. И то лишь потому, что перестроечные годы приучили доедать и допивать все, за что уплачены деньги. Это были своего рода поминки по прошлому. Леонид Громов умер, мир его праху. А Лэй Ченг скорее согласился бы грызть асфальт, чем выпить кофе. В кафе я заходил с тех пор практически каждый день, но теперь уже брал чай. Все-таки было приятно смотреть, как люди едят ложками и вилками, пьют кофе, хотя наверняка мысленно морщатся. «Развлекаешься?» Я поднял взгляд и внимательно осмотрел подошедшего к моему столику человека. Он был одет по-граждански, в легкое пальто, обычные брюки и рубашку. Однако держал себя так, что рядом с ним, наверное, даже собаки лаять переставали. У меня буквально ноздри затрепетали. Почувствовал знакомый запах. Не наркоты, нет. Запах профессионала. Этот человек явно служил в армии. Скорее всего, даже поучаствовал в боевых действиях. А потом, придя на службу в полицию, сделал быструю и убедительную карьеру, отнюдь не подлизываясь к начальству. «Думаю», — сказал я и вновь сконцентрировал взгляд на кружке с чаем. «О чем же?» Мужчина стоял неподвижно. «О том, что жизнь как чашка чая. Ты можешь кусать булку, запивать ее чаем, и все будет красиво, не придерешься, а можешь сунуть булку в кружку и получить бурду. Люди, которые приходят сюда перекусить, не самые бедные, им нравится платить за приличное общество, за чистое помещение. Они смотрят на меня и думают, святые духи, кто только пустил сюда этого проходимца, который даже за столом вести себя не умеет». Я вытащил остатки булки, положил в рот, прожевал и запил чаем. Проглотив все это, закончил мысль. Но итог один. Булка и чай рано или поздно оказываются в унитазе, а кружку вымоют и наполнят для кого-то другого. Есть над чем подумать. Должно быть, со стороны казалось, что мы обменялись паролем и отзывом, потому что после этих моих слов мужчина отодвинул стул и сел. К нему тут же подошла девушка в переднике, держа в руках меню. «Кофе», — не глядя бросил ей мужчина. «Эспрессо, американо, черный, без сахара». Когда она убежала, я улыбнулся. «Стажировка в Европе?» «Соединенные Штаты. 4 года». «И как там?» «Где?» «В Штатах». Он подумал и вдруг улыбнулся краем рта. «Как здесь?» «В Шижуане?» «В этом кафе. Не самые бедные люди платят за приличное общество и чистое помещение, кривясь при виде проходимцев, не умеющих вести себя за столом. Ты догадываешься, кто я, Лэй Ченг?» Я с недовольным видом огляделся, но соседние столики по-прежнему пустовали. «Вы меня весьма обяжете, если прекратите называть полным именем. А лучше вообще обойдетесь без имен. Для меня ты что-то вроде живой легенды». «Да, я как раз об этом. Не люблю раздавать автографы в это время суток». «Я тебя понял. Ты ведь слыхал легенду о Робин Гуде?» «Угу», — вздохнул я. «Наверняка людская молва преувеличивает. Если парень не раздавал что-то беднякам, то себе оставлял в 100 раз больше. Скорее всего, вообще не раздавал. Просто людям нужна была такая сказка, и они ее придумали». «Да. Именно так я рассуждал, когда забрал сумку из твоего дома». Я расправил плечи. Вот мы и переходим к сути дела. Тут как раз подскочила девушка с подносом и поставила перед моим собеседником белоснежную кружку. «Господин желает еще чего-нибудь?» Этот вопрос адресовался мне. «Нет, спасибо», — улыбнулся я. Забрав мою кружку вместе с купюрой, девушка удалилась. «Как вас зовут?» — спросил я. «Можешь называть меня Пингфей». Мужчина сделал глоток кофе. Я с интересом проследил за этим действом. «Неужели ему правда нравится?» «Я не Робин Гуд, господин Пингфей». «Не сомневаюсь в этом. Тут я попросту уверен. Но вот в некоторых других областях моей уверенности не хватает. Перейдем к делу. Сумка, которую я забрал у тебя, может создать тебе много проблем. Не особо критичных, я знаю, но головной боли будет достаточно. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов юридические факторы. Если ты не любишь раздавать автографы в это время суток, то тебе, возможно, придется сменить часовой пояс». «И чего вы от меня хотите?» — спросил я. Сам же подумал, если он сейчас скажет, что я должен выполнить для него какое-то задание, я его убью. Схвачу эту кружку, выплесну кофе ему на ширинку, а когда он скочит и схватится за промежность, вколочу кружку ему в лицо с одного удара. 3 секунды, и я выйду отсюда. Возможно, мне даже станет немного веселее. Это было бы весьма кстати. Осточертело жить в состоянии какой-то серой давящей тоски. Хочу знать, кто ты и чего добиваешься?» — отчеканил Пингфей. «А еще хочу знать, кто он». «Он?» Я приподнял бровь. Пингфей расстегнул пальто, сунул руку внутрь. Увидев, как я напрягся, усмехнулся.
«Это было бы нелепо с моей стороны».
«Нелепая смерть все равно остается смертью», — возразил я.
«Справедливо».
Пингфей достал сложенную в четверо газетную страницу и положил передо мной, постучал пальцем по фотографии.
«Он был моим начальником 2 года».
Я мельком взглянул на газету. Она была старой, 3-месячной давности, а статья — знакомой. Именно ее я заметил в ювелирном магазине в тот день, когда все случилось. В ней говорилось о том, что начальник местного наркоконтроля исчез в неизвестном направлении. А с фотографии смотрел господин Фанг. Может, фото было сделано еще в те времена, когда он не был Кянгом. Когда дух Кузнецова еще не начал игриво меняться с ним телами. «А теперь надо понимать, начальник, вы?» — спросил я, глядя в окно, сделанным безразличием.
«Это не относится к нашему разговору. Я знаю, что Фанг встречался с тобой как минимум 2 раза. И знаю, что он следил за тобой с тех самых пор, как ты оказался в Шижуане».
«А как он объяснял свои каникулы?» — спросил я.
«Что?» Во взгляде Пингфея мелькнуло удивление. Фанк очень занятой человек. И ему наверняка приходилось часто удаляться, бросая департамент на кого-то еще. Он ведь не самая большая шишка, и такое поведение наверняка кого-то настораживало. Или вся ваша контора – один большой мыльный пузырь, надутый для отвода глаз, и всем было плевать, что делает начальник, лишь бы не устраивал пьяным стрельбу в супермаркетах. Пингфей долго смотрел на меня и молчал. Потом сказал. «Он никогда не исчезал надолго. Но, возможно, я единственный, кто видел, как он умирал». Настал мой черед изумленно моргать. «Простите, что?»